Когда мы слышим Бога, а то, что слышит Бога, это есть слышать истину. Эта истина зарождает в нас истину, и это приводит к вере. Вера – это не что-то абстрактное. Ты веришь так, ты веришь по-другому. В Библии написано «один Бог». Что дальше написано? Кто помнит? Одна вера, одно. Понимаете? Это не что-то такое многообразное, разное. В Библии написано, доколе все не придем единство веры. И здесь не идет речь просто о том, когда давай, ты согласился, под меня подстроился, я под тебя подстроился, согласились. Совершенно не о том идет речь, но идет здесь речь о истине. Вера есть истина. Тогда, когда эта истина становится нашим достоянием, когда Слово Божие, которое есть истина, имеет доступ в нас, когда Слово Божие входит в сердца наши, это изменяет нас, слава Богу. Это делает нас истинными. О вере можно было бы много говорить. Окей, теперь смотрите дальше. Реальная вера всегда основывается только на Слове Божьем. Слово Божие может прийти в нашу жизнь самыми различными путями. Через сновидение, через откровение, через видение, через пророчество, через проповедь, через чтение Библии. Бог может проговорить к тебе. Бог может проговорить, используя животное. Бог может использовать ребенка-младенца. Бог может, как может, Он может все. Слава Богу. Но важно, чтобы его слышать. Потому что вера есть истина. И эта истина приходит только, если ты слышишь Бога. Это не что-то абстрактное, это не что-то такое общее. Это конкретно услышанное слово Богом, от Бога. Слово Божье, сказанное Богом, услышанное тобою, принятое в твоем сердце, растворенное верою, оно есть жизнь. Слава Богу. И только это. Мы не можем жить в реальной вере, пока не слышим Бога. Знаете, есть общее понятие, что Бог есть. И ты можешь сегодня спросить, большинство скажут, да, Бог есть. Немного людей ты сегодня найдешь. Это может быть только один из Гермесайма, который говорит, я не верю, что Бог есть. Пока. Вы знаете, о ком я говорю. Но таких немного. Большинство говорят, что-то есть. Вы помните Софью из Киева? Когда я с ней говорил ночью, и она говорит, что-то есть. Я говорю, а почему ты не думаешь, что это кто-то? И когда стали мы Библию по порядку читать, и знаете, у Библии, как я уже говорил, есть одно свойство, сила. Слово Божие, оно как прожектор, как фонарь. Когда берется Слово Божие, начинает, если оно говорится, как есть, я вообще-то претендую на то, чтобы говорить, как оно есть. Как оно есть. Я не знаю, у меня получается или нет, но я хотел бы. Можно же претендовать? Это же не завышенное что-то. И когда я с ней слово за словом, шаг за шагом говорили, и вдруг она смотрит на меня... И что? Происходит вот такие глаза большие, говорит, я его слышу. Вы знаете, Слово Божие высветило, вычислило, выявило того, который в ней сидел. И он стал ей угрожать. Она слышит голос, она говорит, я его слышу, он мне говорит, он меня убьет. И потом из нее выгнали. Как ее, если вы видели, как ее мотануло на пол, как она была опрокинута. Но дух злой вышел из нее. И это сделало Слово Божье. Это сделал не человек, это сделало Слово Божье. Слово Божье должно иметь доступ к нам. У тебя будет вера в Бога только тогда, когда у тебя есть Слово Божье. Окей. Итак, определяющим в нашей жизни является имеем ли мы Слово Божие в нас или нет. В Библии есть такая одна фраза, но Слова Божьего в вас нет. Вы помните этого Франк Брайдо? Он был верующий, он был лидером. И когда он заболел смертельной болезнью, лейкемия была у него, помните, гнил, распадалось все тело его. Вот. И знаете, он объясняет очень просто. Я был верующим, но Слова Божьего во мне не было. Настоящая, правильная вера основывается на Слове Божьем, которое пришло в наше сердце. Не в ум, не теория. Знаете, иной раз хватает одного слова, одной фразы, чтобы изменить всю жизнь человека. Один из самых волнующих фактов заключается в том, что Бог, наш Бог, это Бог, который хочет с нами общаться, который хочет к нам говорить. И вот от того, когда Бог говорит, рождается вера. И если мы найдем время для Него, если мы выберем время, чтобы Его послушать, мы услышим, что Он говорит. Имеющие уши слышать, что дальше написано? Да слышит, что? Что Дух говорит. Имеющие уши. У нас должны быть открытые уши. У Иисуса были открытые уши. У пророка Исаии написано, Он открывает мне каждое утро ухо мое. Он дает мне слово. Открыты ли наши уши? Что первое стоит перед нашими глазами, когда мы просыпаемся? Мы не можем иметь живую, реальную, правильную веру, если мы не слышим Бога. Если мы не получаем слово от Бога. И вот я возьму здесь несколько фраз отсюда. Сатана хорошо знает, что если мы живем с преуменьшенными представлениями о Боге, то наша вера и будет преуменьшенной. Уровень нашей веры показывает размеры и силу нашего Бога. Вера смотрит на Бога. Вера видит силу Бога. Вера опирается на Слово Божье. Внимание! Некоторые меня спросили, что это значит? Вера требует обещаний от Бога. То же самое, как вот наше физическое тело требует воды, требует хлеба. Точно так же, если у нас живая вера, то вот эта жизнь этой веры, она всегда требует, она всегда будет кричать, она будет вопить, она будет просить обещаний, и вот этим обещанием она будет жить. Вера будет жить Словом Божьим. Это, знаете, человек, у которого живая вера, он ненасытимо читает Библию. Я хочу сказать страшную вещь. Если ты не читаешь Библию, а если даже ее читаешь и заставляешь себя ее читать, пусть это будет у тебя короткая фаза твоей жизни такая. Потому что это страшный признак. Это говорит о том, что то, что внутри в тебе есть, жизнь, она не кричит, она не голод свой, свое требование не проявляет. Это может кончиться смертью. Духовной смертью. Вы слышите меня? Пусть это состояние, когда у тебя нет желания читать Библии, нет слышать, нет желания проводить время с братьями и сестрами, если у тебя вот это состояние, пусть оно будет короткое состояние такое у тебя. Чем быстрее, тем лучше, чтобы оно кончилось. Будь честным, будь искренним с Богом. Не лукавь. Скажи честно, Господь, у меня нету жажды по Твоему Слову. Во-первых, это грех, это запущенное состояние. Это значит, ты обленился. Это значит, ты допустил, чтобы плоть начала владеть тобою. Она начала контролировать твои интересы. Вера требует обещаний от Бога. Вера действует в силе Бога. Вера рождена в его сердце. И он эту веру поселяет в нашем сердце. Поэтому в Библии написано, помните, сия есть победа, победившая мир. Что? Вера ваша, слава Богу. Тот, который в нас, сильнее того, который в мире. Но он, тот, который в нас, он может ровно столько в нас быть, сколько в нас слова. Вот наличие Слова Божия, количество, скажем, масс или сколько во мне Слова Божьего. Вот ровно столько и Бога во мне есть. И поэтому, что если мало слова во мне, или его вообще нет, то тот, который во мне, он не сильнее того, который в мире. Поэтому у нас поражение, поэтому депрессии, поэтому у нас уныние, поэтому нет радости, поэтому много поэтому. Какая наша цель? Где мы хотим закончить нашу жизнь? Что мы туда с собой возьмем? Для чего мы живем на земле? Итак, цель наша, ну скажу я такое слово, небо. Пусть так будет, окей? Потому что в конечном счете, после всех-всех ужасных событий на земле, после тысячелетнего царствия на земле, после этого всего, когда все-все будет сожжено, все будет убрано, свернется, уйдет, будет конечный пункт для святых небо и для негодных озеро огненное. И вечное разделение. Итак, давайте согласимся, что наша конечная цель, пусть будет это слово «небо». Пойдет? Для чего мы сейчас живем на земле? Мы еще не на небе. Для чего мы здесь сейчас живем? Кто сказал? Исполнить волю Божию. Аминь, да. Цель – небо. Смысл, почему мы живем на земле, это исполнить то, что Бог от нас ожидает. Готовы мы на это? Павел говорит, я смотрю не на видимое, а на невидимое. Потому что невидимое, оно вечно. И вот под этим впечатлением он жил на земле. И он говорит, я исполняю то служение, которое Бог мне верил. Вы верите, что для каждого из нас есть служение, которое Бог нам хочет верить? Вы верите в это? Итак, цель наша – небо. Но смысл нашей жизни – почему мы живем? Для чего мы живем? Чтобы творить волю Божью. У меня вопрос к тебе сейчас. Ты убежден, что ты в воле Божьей? Ты убежден, что ты делаешь то, что Бог ждет от тебя? Ты знаешь точно, что ты сейчас делаешь то, что нужно делать? Еще знаете, что я скажу? Что для каждого из нас есть приготовленная книга, и в этой книге написано, что нам нужно делать, когда еще нас не было. Вы верите в это? Вы знаете, что Иисус, когда Он входил в этот мир, Он говорит, жертвы и все сожжения ты не захотел, Бог. Тебе это стало не нужно, но ты дал мне тело. То есть Он уводит взгляд с жертвоприношения, с этих козлов, овечек, переводит взгляд на себя и говорит, вот это тело, которое будет принесено в жертву. И он говорит, вот я иду, как сказано в начале книги или в свитке книжном, для чего я иду, он сказал, исполнить твою волю Божию. Слушайте, вот эта мотивация жизни, она самая правильная. Исполнить Твою волю. Господи, исполни Твою волю. В Библии написано, что проблема людей заключается в том, что все совратились. Каждый совратился на свою дорогу. Каждый идет, как ему кажется, правильно. Как удобно. Но вот именно это Бог возложил на него, на Иисуса. Это отступление, вот этот бунт Бог возложил на Иисуса. Чтобы мы пришли и нашли, и открыли для себя, что есть наше назначение здесь на земле. Для чего мы здесь живем. И вот 10 стих я читаю. Потому что мы его творение. Помните, мы уже говорили как-то, что мы его шедевр. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Знаете, о чем это говорит? Что тогда, когда еще нас не было, во Христе Иисусе, Бог уже написал план жизни для каждого из нас, который нам нужно, по которому нам нужно жить, исполняя волю Божию. Иисус, когда жил на земле, Он говорит, я ничего не делаю, как, ну, я буду интерпретировать свободно, я ничего не делаю, как мне нравится, по-своему, то есть. Я ничего не делаю, что мне удобно, выгодно. Я только то, что слышу, что вижу. То есть, Он говорит, обо мне написано, написано в книгах, вся моя жизнь расписана. До последнего вздоха, когда Он висел и умирал, помните, последние слова, которые Он сказал то, что Он должен был сказать, что Он слышал у Отца. И знаете, что чудесно, что то же самое предлагается и нам, чтобы мы нашли, открыли то, что Бог приготовил для нас, чтобы мы жили в том, что Бог предвидел для нас. Но для того, чтобы жить в том, чтобы узнать, что Бог хочет, нам нужно слышать Бога. Видите ли, Иисус слышал Бога. Он слышал своего Отца. И еще раз я хочу подчеркнуть, что одно из самых волнующих событий, фактов, это то, что Бог есть Бог, который хочет с нами общаться. Слава Богу. Это есть Бог, который хочет говорить с нами. Слава Ему. Не чудесно это? Он нас вырвал из этого мира, возродил словом истины, работает над нами, в нас, Духом Святым, меняет нас, обрезает нас, характер наш меняет, хочет общаться с нами. И ты можешь быть уверенным, Он доведет тебя до конца, если ты дойдешь, если ты будешь держаться за Него. Ты дойдешь до конца, послушай. Ты дойдешь до конца. Но реальность говорит о том, что некоторые не дойдут все-таки. Но пусть это тебя подстегнет, пусть это тебя сейчас встряхнет. Господи, я хочу дойти до конца. Знаете, сказать, что нет опасности, что нет такой опасности, что ты можешь не дойти, это значит тебя обмануть. Послание к евреям, 10 глава. Я последнее воскресенье вечером об этом немножко уже говорил. Это слова Иисуса цитируются здесь. Это тот момент его жизни, когда он вступал, когда он пришел на землю, когда он посвящал себя Богу, посвящал себя на дело, ради которого он пришел на землю. Он говорит, тогда я сказал, вот иду. В начале книги написано о мне. И цель, мотив его жизни – исполнить волю Твою, Боже. Есть здесь очень важных два момента. Мотив, для чего он пришел – Для чего он пришел? Творить волю Божью. Я хочу тут же это пристегнуть к нам, приложить ко мне. Для чего я живу на земле? Мой правильный ответ – исполнить волю Божью, творить Его волю. У тебя есть тоже такое желание? Важный момент еще здесь, что Его роль, жизнь Иисуса, то, что Он должен был делать, было написано в священных писаниях. Иисус говорит, ты мне дал тело, у тебя тоже сегодня здесь есть тело, слышишь? Каждый из нас получил тело от Бога. Что Бог ожидает, что мы делали, чтобы мы делали, живя в этом теле? Исполнили Его волю. Какая Его воля? Она у Бога записана. Она для каждого из нас уже приготовлена. Наша жизнь полностью расписана. Нам нужно найти ее. Нам нужно получить откровение для нашей жизни. И опять я вспоминаю эту книжечку «Наисчастливейшие люди на земле». Кто эти люди? И там ему говорится, он пришел к такому открытию. Это те люди, которые узнали, которые открыли для себя план Божий для их жизни. Это самые счастливые люди. Итак, у меня один вопрос, совсем практический вопрос. Как вы думаете, с чего начинается исполнение воли Божьей? Послушание имеет колоссальное значение. Но есть еще что-то до послушания. Смирение имеет колоссальное значение, но до смирения еще что-то есть. Решение, аминь. Принять решение. Это начинается с того, что ты принимаешь решение. Вы знаете, что решение всегда связано с какой-то формой, как будто бы это завет. Завет. Завет, договор, соглашение. Вот, например, Иов говорит, помните, я заключил, положил завет с моими очами, с моими глазами. Что это был у него за договор с его, со своими собственными глазами? Кто помнит? Не смотреть на девушку. Вот не смотреть, не буду я смотреть, говорит. Он это сделал, знаете, завет такой заключил со своими глазами. И завет всегда связан с принятием решения. Вот я решил и не поверну. Все начинается с того момента, когда ты применяешь, используешь волю, которую Бог дал тебе. Когда человек принимает водное крещение, это есть один из признаков, что человек это решение уже принял. Он еще не сотворил воли Божьей. Еще не все у него получится. Но он это решение, в сердце у него, это решение на основании того, что сделал Бог. Я говорю, Господь, я хочу исполнить волю Твою. Помните, есть такая фраза, Иисус говорит, Евангелие от Иоанна, если мне не изменяет память, 7 глава, можно не открывать, 17 стих, да как хотите вообще-то. Там есть такие слова, кто хочет творить волю Божью. Что, какой результат у него будет? Кто хочет, то есть тот, который... Знаете, что слово вот это «хочет» всегда связано с принятием решения. Это волеизъявление. Я хочу или я не буду. Я не хочу. Кто хочет, то есть тот, кто скажет, я хочу, тот, который примет решение, кто хочет творить волю Божью, тот, следующая фраза, узнает. То есть знание, познание приходит, исходя из этого решения. Нет решения следовать за Богом, нет решения до смерти быть верным Богу, ты не узнаешь. И еще что ты не знаешь, что ты не узнаешь? Ты эту волю Божию не узнаешь. Она не откроется тебе. На основании этом, если говорить дальше, помните послание к Римлянам, 12 глава, 1, 2 стихи, там написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Что дальше написано? «Представьте тела ваши в жертву живую». Для чего? Чтобы уразуметь, что есть воля Божья. Итак, чтобы творить волю Божью, нужно ее знать. Но открывается она только тем людям, которые себя посвятили стопроцентно Богу. Люди, которые стопроцентно отдали себя Богу, это люди, которые приняли решение творить волю Божью. Бескомпромиссно, без оглядки, без всякого «если» творить волю Божью. И опять Авраам перед глазами. Бог ему говорит: «Авраам, вот это насиженное место, круг твоих друзей, родство твое, все, что у тебя есть, оставь, выйди отсюда и иди, куда я тебе скажу. Я тебе потом скажу, куда идти». И вот что проявляется в Аврааме. Он принимает решение: я буду делать то, что он от меня ожидает. И после этого у него начала вера, вера от веры в веру. Пик. Можно так сказать, что это финальная часть его образования, его формирования было. Вы знаете, что в его жизни было? Когда он в жертву принес своего сына. И опять послушание. Опять послушание. Бог говорит Аврааму: вот того, которого ты любишь, твоего единственного, часть твоя, это ты его... Вы знаете, как Авраам его любил? Бог говорит: принеси мне его жертву. И в Библии написано, Авраам, как только это услышал, ну, там не стоит, как только услышал, но встал рано утром. Я полагаю, что Бог к нему вечером или ночью говорил, потому что само это встал рано утром говорит о том, что что-то прямо непосредственно перед этим произошло, что он очень торопился это сделать. Рано утром встал, он не стал говорить: «Ой, полежу еще». Для него воля Божия была важнее всего другого. Встал и пошел. Можно было торговаться: «Господи, ну нельзя ли как-то полегче? Ну это слишком». Попробуйте встать на его место. Представьте, 3 дня, 3 ночи он шел. Что это за время было? Об этом можно книгу написать. Потому что Авраам человек, как ты и как я. Часто бывает в нашей жизни, мы не готовы пожертвовать просто маленький комфорт. Просто вот это наше я, наша плоть, она бывает такая коварная. И мы ей уступаем. Посмотрите, что платили те люди, чтобы исполнить волю Божью. Он не стал советоваться. Он не стал к Саре идти и говорить: «Сара, Сара, что делать? А ну помолись ты, может быть, у тебя тоже что-то будет. Может, у тебя другой Бог, тебе что-то, может, другой Бог скажет». Рано утром. Он не хотел никого видеть. Ни с кем советоваться не хотел. Потому что советников много найдется. Хватит того, что плоть советует. Он отправляется в дорогу. Это удивительное качество у этого человека. Таких Бог, таких людей Бог ищет сегодня, поклонников. Ученики, которые пошли за Иисусом, это были не случайные люди. Это были люди, вот Иисус подходит и говорит: «Встань, пойдем», пошел. Пошел и все. исполнение воли Божией имеет напрямик прямое отношение к твоему решению. Какое ты решение принимаешь? Это ключевое решение в твоей жизни. Я буду исполнять волю Божью. Вы знаете, что хождение с Богом всегда начинается с завета. Здесь на земле так. Ну что, попробуем? Давай, я тебя беру на работу месяц, 3 месяца пробы сайт. Посмотрим, получится? Получится. Нет? Да что ж, разбежимся. Знаете, до чего дошло, что Эхеферträge werden abgeschlossen, заключаются эти договора, нотариально заверяются вот, брачные заветы, что в случае, если у нас не получится, мы попробуем. Мы попробуем, я знаю такие, я даже помогал одной женщине избавиться от такого завета. Бог не говорит, давай попробуем. Бог говорит с самого начала. Я понимаю, что ты слабый, я понимаю, что ты ненадежный, я понимаю, что ты не сможешь, я понимаю, что у тебя столько сил еще нет, я понимаю, что ты вообще коварный, я понимаю, что ты лукавый, я все понимаю, говорит Бог. Но я хочу решение с твоей стороны услышать. Я хочу увидеть, что ты принимаешь решение. Тогда у нас получится. Или ты всецело посвящаешь себя мне, говорит Бог, без пробы сайт. Вот так все бросится, и все. И Бог говорит, тогда я из тебя что-то сделаю. Оно же, знаешь, как получается? Раз, Господи, я с тобой пойду, как чуть труднее, как что-то непонятное, мы сразу раз и в кусты. Господи, слишком. Ну нет, так не пойдет. Мы уже на попятую. Бог говорит, подожди. Ну, не бойся, я, вообще-то, ошибок не допущу, и лишнее не сделаю с тобой ничего, и ну, будет ровно столько, сколько нужно. Нет, это уже далеко. О, а что люди обо мне подумают, а что то, и, да я ж так и не думал вообще, я вообще-то думал еще и сам пожить. Я думал, что я и сам могу еще. Но вот это решение следовать за Богом, безусловно, без всякого если, Господи, я хочу идти за тобой, если даже умру. Вот таких людей ищет Бог, и таких людей сатана боится. Какой ты человек? Какой категории ты себя отнесешь? Поэтому я говорю, что водное крещение принимают люди несовершенные. Но люди, те люди, которые приняли решение следовать за Господом. Поэтому я не исключаю, что если ты принимал когда-то водное крещение, и при том случае у тебя не было вот этого сознательного решения, что бы мне ни стоило, я буду следовать за Иисусом, то, обдумав все, взвесив это, может быть, тебе нужно это обновить. Я это не исключаю. И вот с того момента, когда человек посвящает себя так Богу, полностью приносит себя в жертву, говорит, вот это тело, и что интересно, начинается с тела. И с того момента, когда я положил себя, мое тело на алтарь, оно не принадлежит больше мне. Я не могу распоряжаться им. И я не должен позволить телу распоряжаться самим собою. Потому что это тело, оно имеет свои требования. В самый интересный момент оно захочет заснуть. Вы замечали уже, такое бывает? Самый интересный момент, человек начинает засыпать. У меня таких случаев много бывало. Почему такое бывало? Вот, например, я разговаривал с одним пастором, он с Украины был. Мы сидели, беседовали, говорили о том, другом. И на самом интересном моменте, смотрю, глаза закрыл и похрапывать начал. Днем и всю ночь спал. Я другому говорю, там еще был один со мной Демин такой. Вот я этому Сергею говорю: Серега, я говорю, посмотри на него, он спит. Он так смотрит, а, спит. И причем на самом интересном моменте стал засыпать. А может быть, самый неудобный момент был для него. И это тоже такая своего рода защита плоти. Чтобы ничего больше не зашло, засыпать. Плоть начинает брать в свои руки всю ситуацию и начинает такой гипноз сонный наводить. И человек находится под влиянием плоти. Окей. Да поможет Бог. Интересно. Интересно, что когда человек посвящает себя Богу, он начинает видеть по-другому. Он начинает думать по-другому. Ему делается все равно, что говорят о нем люди. Люди в этом мире, они эгоцентричны, эгоисты все. Все, что люди делают в этом мире, руководствуется фальшивыми мотивациями. Люди в основном, которые живут здесь на земле, знаете, чем они руководятся? Вот если я сейчас это сделаю, если я это скажу, если я это куплю, если я сейчас так оденусь, если я построю, что скажет сосед, когда я дом построю? Что скажут люди? Знаете, что это один из сильнейших действующих факторов на мотивации людей на земле? Что скажут окружающие? Понравится это людям или нет? Что я могу из этого получить? Не обязательно я получу деньги за это. Но если я получу похвалу, то где-то какое-то удовлетворение приходит. Но вот на этом листке бумаги, здесь мы, помните, сказали, что может мешать нам? Желание славы и похвала от людей. Оно будет мешать нам иметь веру от Бога. Живую веру. Итак, мир этот, люди в этом мире руководствуются тем, что скажут обо мне люди. Для этого они худеют. Для этого они ходят в фитнес-центрум, студио. Для этого они накачиваются. Для этого они делают татуировки. Вообще-то Библия запрещает наносить какие-то повреждения, нарезы, там, укалывания или что-то на теле. Это в книге Левит написано. Не делай себе этого. Никаких никаких знаков. Не вноси, не делай этого. Вы знаете, что Слово Божье, именно то, что с неба, должно где писаться? В сердце должно писаться. И когда оно в сердце записано, то начинает жизнь струиться, начинает жизнь идти. И так, когда ты с этим человеком проводишь одну минуту времени, ты чувствуешь, из него идет тепло. Ты чувствуешь, он пахнет. Благоухание Христово. Аминь, слава Богу. Но это только при том условии, если Слово Божие в нас. И оно само работает. И уже я не делаю на публику ничего, я не делаю никакие движения я не делаю ни другого, ни шаркаю ногами, ни раскланиваюсь. Оно само действует, оно это живое, оно должно из нас идти, слава Богу. Жизнь Божья явилась нам, слава Богу. И оно должно в нас быть. И это неизбежно, это будет, если во мне есть живая вера. Слава Богу. Хотим ли мы этого? Люди здесь на земле, еще раз я хочу сказать, что они руководствуются тем, что скажет сосед, что скажет коллега на работе, что скажут другие. Но человек, который посвятил себя Богу, ему это все равно. Все равно, что скажут люди. Он не будет одеваться так, чтобы удивлять людей. Он не будет себя так вести, чтобы поразить людей своим поведением. Он не будет подделывать свой голос, он не будет делать свое лицо, он не будет работать над своей мимикой. Он естественный, как ребенок. Он прост. Он не будет работать над своей речью. Он не будет вы знаете, что есть специальные школы для проповедников, чтобы они могли хорошо говорить. Но проповедь, Она не в убедительных словах, не в красивых словах. Она в явлении духа и силы должна быть. О Боже! Я хочу сказать, я желаю, я мечтаю об этом, чтобы мы были такими проповедниками. Пусть наша жизнь будет кричащей проповедью. Пусть это благоухание Христово, но это возможно, если слово «жизнь» в нас. Только это, не теории. Это возможно только при том условии, если наш ум обновился. Если наш ум не обновляется, то мы не можем жить как Богу угодно. Цель нашей жизни – это вечность, это небо. Аминь. Смысл жизни на земле – исполнить волю Божью. Пусть сегодняшнее собрание тебя возбудит искать, как я могу быть послушным исполнителем воли Божьей.